В этом настроении успел Ярослав написать и первые письма маме Юрику и Оксане Печенежке, милой сестренке, настоящей сестре, потому что Женя, ставшая замужем и с ребенком, превратилась в младшую маму, только по чужей. Написал он, что вот к этому всю жизнь и стремился. Этого и хотел, быть вольно мужественным и вместе с простым народом. Но дальше не так было весело. Уж очень много суматохи и неразберихи. С железной дороги их внезапно ссадили, хотя поезда шли и дальше, и, как издеваясь, погнали пешком почти рядом с колеей до Остроленки. Так шли они несколько дней, и трудно это было уже отвыкшим запасным, в обуви необхоженной, в одежде неприношенной, да со всей амуницией. Отчего так? Нельзя было охватить, понять, некого спросить. Наверное, злой номер их корпуса так сработал. Проезжал в автомобиле генерал, сказал: «Это немцам подай железную дорогу, а русские орлы и пешком отхватит, верно, братцы?» И кричали ему: «Верно!» Ярослав тоже кричал. Второй офицер их батальона, штаб-капитан Грохолец, с острыми дуговыми наверх усами, маленький, а четкий, весь военная косточка. Ярослав старался ему подражать. Сам от смеху давясь кричал на колонну: «Эй, шествие богомольцев, в Иерусалим собрались!» И до чего ж метко было крикнуто. Смеялся Ярослав, только военный глаз может так подметить. Запасные тяготились винтовкой, как лишней тяжелой палкой, нацепленной, и новыми твердыми сапогами тяготились, и не в догляд офицерам стягивали их, перекидывали веревочкой через плечо и топали босиком. Батальон растягивался на версту, и уж полк не спрашивай. Офицеры теряли своих еще непригляженных солдат, а из чужих батальонов тянули к себе и прибирали. Между разбродом людей втесывался обоз, назначенный по той же дороге, и интендантские гурты коров, гонимых на свежую пищу их дивизии. А 8 августа, на третий день, как перешли немецкую границу, было полное солнечное затмение. Об этом был заранее приказ по дивизии, и разъясняли офицеры солдатам, что тут ничего особенного, что так бывает, и только надо будет удерживать лошадей. Однако не верили простаки мужики. И когда стало среди знойного дня темнеть, наступили зловещие красноватые сумерки с криками. Заметались птицы, лошади бились и рвались, солдаты крестились сплошь и гудели: «Не к добру! Ой, неспроста! Да если бы поучить, напомнить, боевые стрельбы устроить, еще в отличных солдат можно было вправить этих запасных. Ярослав же видел по своим, хотя бы по Крамчаткину Ивану Феофановичу, 15 лет из деревни не вылезал, уже с сединой, и как о нем говорили, старовидный. Но изумлял он Ярослава своей строевой подготовкой, будто с плаца только что, будто ничего другого в жизни не видел, как подходить, отходить, как в чести тянуться с самозабвением. Рядовой Крамчаткин по вашему приказанию, ваш благородие, явился, и в небо торчали усы, и глаза блюдцами, а вот стрелять совсем не умел, скрывал, случайно узналось. Великая война, первая война подпоручика Харитонова начиналась так на каждом шагу, что в училище можно было бы за эти промахи лепить и лепить гауптвахту. Все, как в насмешку, шло в нарушение всех уставов. Как будто в училище, в их подтянутом молодом строе, с едиными, быстрыми, ружейными приемами, четкими рапортами, отрывистыми командами и лихой песней им нарочно показывали, как никогда в армии не бывает, не будет и не может быть. Отпало все, чему учили будущих офицеров. Никакой разведки, ничего о соседних частях. И приказы удручающе отменяли. Целые бригадные колонны останавливали галопирующими всадниками и заворачивали. Дневок не было вторую неделю. С утра батальоны поднимались чуть свет и к походу бывали готовы в сносное время, однако садились и ждали на изморчивом утреннем солнцегреве, пока привезут из дивизии, из бригады приказ на дневное перемещение. Начальство же иногда и до полудня не управлялось. А привозил ординарец приказ начать марш не позже 8 утра. Зато уж днем батальоны гнали без передыха, наверстывали. Потом садились вдруг разобраться с обозами, забившими дорогу, задержать кухни, а пропустить вперед отставший авангард. Опять гнали. Шли до заката, до сумерек и в сумерки, а то и до середины ночи. Ночами разбирались, кормились, и все непросто. То в темноте не находили своих квартирьеров, высланных заранее, и не знали, где располагаться. То спорили между собою высшие начальники, где какой части можно ночевать, а части пока топтались, да разводили костры, чай кипятили на сучьях, немало не заботясь, что выдают противнику свое расположение. Тут же и кухни в темноте суетились при керосиновых факелах, при разбросе искр, а то отбивались кухни. И так бывало, что в полночь ложились спать голодные офицеры, как и солдаты, зябли на земле в одних шинельках, а к рассвету будили обедать за вчера. И ночи выходили короткие, не хватало сна. Солдаты спрашивали, когда ж бы печеного хлебца, ваше благородие, сухари вторую неделю аж на брюхо скребут. И не было разумных слов объяснить, почему в Белостоке, где кругом полно было печеного хлеба, и их дивизии уже никак нельзя было хлеба получить, не то интендантство. Как же так? При начале войны, еще прежде германской границы, еще ни один снаряд не упал, ни одна пуля не просвистела, а они 8-й, 10-й день получали сухари с лежалым мышиным запахом давних годов сушки и соль перебойно ни в каждом супе не подвезли. До Остроленки еще была одна для всех дорога и перемещения ясные, но после Остроленки, где не дали им отдохнуть ни дня, они разошлись дивизионными колоннами, после немецкой границы и бригадными. И тут-то особенно не стало начальство успевать с приказами, а то и путало с ними, какому полку давая вильнуть лишние 10 верст, и все это пропадало. Никому наверх неизвестное, кроме немецких летчиков, так и летавших еще с Польши над русскими колоннами. А наши не летали, говорили, что держат их до важной минуты. После немецкой границы кому доставались твердые щебенные дороги шоссе, но и там от массы сапог и копыт поднимались густые клубы пыли, хрустело на зубах, да те шоссе кончались или не туда поворачивали, или не было их вовсе, а приходилось идти, и повозки тянуть, и орудия по пыли сплошной, по вязкому песку, все это в жару, не опадающую ни на день, одним ночным ливнем только и прерванную, и колодцы не везде, по много часов и без воды маршируя, а то наоборот. Плутали и вязли по болотистым поймам путанных речушек, будто нарочно с самыми непрохожими маршрутами. И не оставалось у лошадей, у солдат, у офицеров другого желания, понимания и тяги, как отдохнуть. Знамена давно были скручены и тянулись, как лишние дышла. Барабаны убраны на телеги. К песням не было команд. Роты теряли отсталыми. И только одна мечта их вела, что, может быть, завтра скажут отдых, сгорели с ног. Но, видно, слишком важный был замысел, чтобы дать им день отдохнуть. Нет, все с той же поспешностью их слали и гнали вперед уже по Германии, без единого живого немца. Штабс-капитан Грохолец, узкоплечий, с фигурой мальчика, а лысоватый, шутил между офицеров на перекуре. «Да никакой войны, это маневры». Ординарец из штаба армии нас четвертый день ищет, остановить не найдет, а мы по ошибке занеслись вот на чужую территорию. Теперь Василию Федоровичу ноту извинения послали. Василием Федоровичем все как-то дружно принялись называть Вильгельма, броня. От этого легчало. От Хоржелей, как все говорили в полку, после Хоржели... Перейдя границу, с первых сажений неприятельской страны ожидали боя, орудийной или ружейной встречи. Но ни в тот день, ни в следующий, ни в через следующий они не услышали ни выстрела, не увидели ни солдата немецкого, ни гражданского жителя, ни живности никакой. Где протянуты были проволочные заграждения по полю и покинуты, где окопы начаты на окраине деревни и недокопаны, теперь их закидывали для пропуска пулеметной команды на двуколках и прочих конных, а то в самой деревне через улицу сложены баррикады из вазов, из мебели, и все брошено. «Плохи ж у немцев дела!» — первый раз повеселел постоянно унылый, ноющий подпоручик Казека. В следующей деревне нашли и прикатили велосипед, и вся рота стянулась его смотреть. Многие солдаты отроду и не видели такой диковины. Один унтер показывал, как на нем ездят, а толпа шумела, подбодряла. Распаленным, бессонным, одуренным головам русских воинов страннее всего и была Германия, да еще пустая. Германия оказалась настолько необычная, непохожая страна, как Ярослав не мог себе представить по иллюстрированным изданиям. Не только странные крутые крыши в половину высоты дома сразу, а чужавшие весь вид, но деревни из кирпичных двухэтажных домов, но каменные хлевы, но бетонированные колодцы, но электрическое освещение. Оно и в Ростове-то лишь на нескольких улицах. Но электричество, проведенное в хозяйство, но телефоны в крестьянских домах. Но в знойный день чистота от навозного запаха и мух, нигде ничего недоделанного, просыпанного, кое-как брошенного. Не ко встрече же русских наводили прусские крестьяне парадный порядок. Толковали бородачи в их роте и дивились, как же немцы хозяйство так урежают, что следов работы никаких не видать, все уже только готовое стоит. Как они в такой чистоте поворачиваться могут, тут же кафтана бросить негде. И как при таком богатстве мог покуситься Вильгельм на русскую нашу дрань? Польшу прошли. Страна привычная, распущенная, но с немецкой границы словно струной по земле ударила. И посевы, и дороги, и постройки — все другое, как не с земли. Почтительный страх вызывало одно только это устройство, не русское, а то, что оно было опустошено, грозно брошено мертвой добычей, вызывало жуть. Будто наши войска мальчишками-озорниками ворвались в чужой притаившийся дом, и не могла их зато не ждать расплата. Но где и чем был Бржевица? Приходящим солдатам не выпадало времени шарить по домам, и котомок не хватило бы уносить добычу. И на смерть идучи, не наносишься. Первые жители, к которые не ушли, были не немцы, а немецкие поляки, кое-как изъяснявшиеся ломано. Но не доверие вызывали они, а подозрение. И приказано было взводу казеки произвести на хуторе тщательный обыск. Отправляясь на эту операцию, сказал казека Харитонову: «Кто-то хочет моей смерти. Там, в подвале, может быть, взвод пруссаков засел». Сопротивления не встретили. Обыскивали тщательно и нашли в доме трубу, вроде валторны, в сенном сарае опять велосипед, в бане два русских ружейных патрона и сапоги со шпорами. Плохо оборачивалось дело поляков, склонялось к тому, что их могут расстрелять. Их отправляли в штаб полка под конвоем. Одному было лет 50, двоим паренькам по 16-17. Проводимые мимо батальона, они и молили каждого офицера и унтера: «Подаруйте нам житься, подаруйте нам житься». Но унтер от казеки, который их вел, только покрикивал весело: «Шагай, шагай! Москва слезам не верит». Солдаты стягивались смотреть. «А что? Вот такие стреляют из засады, на лесопедах вон там, лесными дорожками, такие разъезжают, про нас сообщают». Но, проходя мимо первых немецких трупов у дороги, запасники снимали шапки и крестились: «Упокой, Господи!» Совсем без стрельбы уже не проходило дня. То пролетал над головами немецкий летательный аппарат, а они летали часто, два раза в день, и все роты принимались усердно в него палить, однако не попадая. Да еще, заметил Ярослав, иные запасные палили, закрывая глаза —